Тереза досадливо нахмурился. Ее расстроило, что она так неловко все это сделала. Но от матери все равно ничего не укроется. Мадам Левассер с неумолимой логикой продолжала. «Если бы у тебя котелок хоть немного варил, ты бы поняла, что конюх зарится не на остатки твоих прелестей, а на наши денежки. Или тебе все еще не ясно это? И вообще ты дура, а как кровь в тебя заиграет, к последней крохе разума теряешь». И она поглядела, как не раз уже вожделеющим и сердитым оком, на стол и ларь Жан-Жака. Она не нуждается в советах какого-нибудь Николаса. Она сама давно бы превратила всю эту писанину в деньги, и не откладывая на завтра, она не молоденькая. Ей еще хочется урвать, что можно от этой благодати, ради того хотя бы, чтобы доставить радость дорогому сыночку Франсуа. Но, к сожалению, ей пришлось научиться терпеливо дождаться своего часа. Она строго сказала Терезе: «Покажу ли я писание Жан-Жака графу, об этом я еще подумаю. Я сама поговорю с ним. Ты же смотри, помалкивай, не то быть беде. А своему хахалю можешь сказать, если ему угодно облагодетельствовать меня своими советами, пусть этот плут соблаговорит собственной персоной пожаловать ко мне, я уж вправлю ему мозги». Оставшись одна, она долго и всесторонне обдумывала, как ей быть. Конюха Николаса она ни при каких обстоятельствах не подпустит к письменному столу и к ларю. Что же до молодого графа, то пусть себе копается в этом ворохе бумаги. Не мешает иметь про запас такого голубочка. Глава 12. Исповедь. В груди Фернана после того, что случилось, бушевали такие смятенные чувства, каких он еще не знал никогда. Он согрешил против Жан-Жака, Жильберты, Терезы. Он осквернил себя и других. Между тем, то, что он испытывал и испытывает к Терезе, не походило только на грубое вожделение и животную страсть, охватившую его в тот первый раз в Париже и в следующий раз здесь, в деревне. Но и любовью это назвать нельзя было. Уж одно сравнение его чувства к Жильберте с тем, что он питал к Терезе, было бы кощунством. К Терезе его влекла ее глубокая первобытность, сама природа, воплощенная в ней. Она кусок глины, лишенный каких-либо признаков мысли, болото, грязь, и в то же время она и свет, отраженный в болоте. Но ее тоже влекло к нему нечто большее, чем простое вожделение. Как она сказала: «Для вас я не только это сделаю». В бархатном тембре ее голоса прозвучала такая нежность, что он в жизни этого не забудет. Она любила его, любила. Как все сложится в дальнейшем? Как он посмотрит в глаза Жан-Жаку? Что будет, когда вернется Жильберта? Самое мудрое было бы вырвать из груди чувства к Терезе, как острие отравленной стрелы. Но если он прекратит встречи с Терезой, попросту сбежит от нее, ведь это будет трусость, подлость, разве не так? Он не имеет права уклоняться от ответственности. Еще только один раз он должен ее повидать, объяснить, что для них обоих было бы лучше избегать друг друга. Но он боится себя самого. Он испытывает омерзение к себе за свой поступок, и его тянет все повторить еще и еще раз. И опять он пошел в летний дом, когда Жан-Жак, как обычно, в эту пору дня гулял. Идти туда уже в этом одном были и щемящие горечь, и жгучие сладострасти. Он постучал. Беззвучный голос ответил: «Войдите». Он вышел. Застал одну мадам Левассер, почувствовал глубокое разочарование и вздохнул с облегчением. Старуха была довольна, что может поговорить с Фернаном с глазу на глаз. «Он, вероятно, пришел насчет писания Жан-Жака», — сказала она. «Дочь передала ей его просьбу». «Но», — продолжала она, — «то, что вы от нас требуете, господин граф, мы, по правде говоря, не вправе делать. Мой зять пожелал, чтобы до его смерти никто не видел его сочинений». Она взглянула на Фернана острыми маленькими глазками. «А почему, собственно, вы не спросите разрешения у него самого?» — перебила она себя. «Ведь вы так часто с ним встречаетесь?» Он смущенно молчал. «Наш Жан-Жак странноват, это верно», — поспешила она на помощь Фернану. «Но вы его искренний друг, я это вижу. Да и мой уважаемый зять это говорит. Стало быть, я сделаю вам одолжение». милостивость нашла она.